Добрый день, это Прокод, подкаст про разработку и Прокод. И сегодня мы поговорим про тему объекты сообщения и о том, как правильно видеть объектно-ориентированную программу. Подкаст будет интересен прежде всего для новичков, которые еще не совсем понимают, чем процедуры и функции отличаются от объектов и классов. И, возможно, не совсем поняли объектно-ориентированный подход. А также для тех, кто считает, что объектно-ориентированный подход – это не объекты и сообщения, а наследование, инкапсуляция и полиморфизм, и виртуальные методы. Итак, мы начинаем. Значит, когда нам требуется создавать программу с помощью какого-то языка программирования, мы должны использовать какой-то подход, какой-то общий подход к тому, как программист видит программу. И существует три подхода: императивный, объектно-ориентированный и функциональный. Ну, зачастую их выделяют. Императивный – это когда программа себе представляет набор процедур, которые друг за другом выполняются. Объектно-ориентированный – это когда программа себя представляет набор взаимодействующих объектов. И функциональный – это когда программист видит программу как набор выполняющих друг друга функций. Вот. И нас, конечно, интересует объектно-ориентированный подход. Несмотря на то, что выделяют три этих подхода, они, конечно, могут пересекаться, но мы именно говорим об объектно-ориентированном. И зачастую говорят, что объектно-ориентированный подход называют также, выделяют объектно-ориентированную парадигму программирования. То есть, когда используется объектно-ориентированный подход, когда мы мыслим в виде объектов и в виде их взаимодействия. Значит, как появился вообще объектно-ориентированный подход? Ну, считают многие, что объектно-ориентированный подход создавался именно по пути языку C++. Но это, конечно, не так. Язык C++, он создавался постепенно, и он техническим путем пытался решать текущие задачи. Поэтому в языке C++ зародилось такое понятие, как виртуальные методы, ввиду технических всяких ограничений языка, наследование, полиморфизм, инкапсуляция. И зачастую этот язык связывают именно с объектно-ориентированным языком и ставят в основу именно эти свойства языка, как объектная ориентированность. Но на самом деле мы идем дальше. И на самом деле объектно-ориентированный язык – это более широкое понятие, чем набор каких-то конкретных технических средств, таких как наследование, инкапсуляция, полиморфизм. Вот. И кто же вообще создал объектно-ориентированный язык? Откуда этот термин появился? Ну, можно сказать, что основоположником этого термина является Алан Кей, создатель прототипа персонального компьютера и ноутбука DynaBook в 70-м году. Также создатель технологии Ethernet, визуального редактора What You See Is What You Get и объектно-ориентированного языка Smalltalk. Занимаясь созданием прототипа персонального компьютера, появился вопрос о том, как же для этого компьютера создать такую операционную систему, которая бы работала хорошо и решала задачи. И главная проблема, которая возникала у Алана Кея и его команды. Тогда он работал в Xerox, в компании Xerox. Ее еще называют Xerox по-английски. Да. И когда он работал в Xerox, значит, у них зародилась идея о том, чтобы создать операционную систему, но текущие языки программирования не удовлетворяли сложности решения задачи создания операционной системы. А вот Алан Кей, он человек такой довольно-таки широко мыслящий, и он не ограничивался каким-то деталями конкретными в языке, и он именно думал о том, как создать масштабируемую систему, то есть чтобы ее можно было развивать, программную систему. И поэтому у него возникла идея создать такой язык программирования, в котором бы можно было масштабировать различные куски системы, то есть из маленьких кусочков делать большие и составлять кусочки по очереди, то есть по маленьким кусочкам, из маленьких кусочков собирать что-то большое. В этом состояла идея масштабирования. Вот, в то же время текущие языки, которые существовали на тот момент, 70-е годы, они были очень сильно ориентированы на вычисления, то есть на всякие числа-дробилки. Вот, можно еще сказать, что Алан Кей, в принципе, по образованию гуманитарий даже, и то есть смешанное у него образование, он и гуманитарий, и биолог. Вот, и значит, изначально предполагалось, что Smalltalk, язык программирования, будет очень простым и доступным для детей. Вот. И значительное влияние на язык оказала именно биология. Вот. Какая, значит, концепция используется в языке Smalltalk из биологии? То, что любой организм состоит из маленьких клеток, взаимодействующих между друг другом, и самоизменяющихся под этими воздействиями, взаимодействия. Вот. Также должна была быть представлена программная система. То есть, так как у него в Алнаке были знания в области биологии, он решил использовать эту концепцию биологии именно для программной системы. Вот. И в 72-м году появилась первая версия Smalltalk. Она была ориентирована на то, чтобы она была доступна даже для детей, то есть там был некий графический интерфейс, который позволял даже визуально что-то создавать. Вот, поэтому после того, как появился Smalltalk, основная концепция Smalltalk и OOP – это взаимодействие отдельных элементов, объектов путем посылки сообщения. То есть ни инкапсуляция, ни наследование, ни полиморфизм не является основным свойством объектно-ориентированных систем. Основным свойством и основной аксиомой является именно как раз представление программы в виде взаимодействующих между собой объектов и объектов, которые посылают друг другу сообщения. Вот. Данную концепцию можно использовать и в других языках программирования, именно в Java, и также и в других языках. Еще надо сказать, что при создании Java у Smalltalk также была виртуальная машина на тот момент, и при создании Java создатели пытались использовать Smalltalk и его виртуальную машину для решения своих нужд. Вот. Но так как Xerox не давал им лицензию на Smalltalk, то фирме Sun Microsystems пришлось задуматься о создании собственного языка. И концепция виртуальной машины была перенята, можно сказать, из Smalltalk. Вот. Также можно сказать, что Smalltalk послужил источником для развития таких языков, как Ruby, Objective-C. Вот. А про язык Objective-C можно поговорить отдельно, то что это язык, который сейчас используется для разработки под i-устройства, под iOS и iPhone, iPad и Mac OS X. Этот язык, он именно был создан как надстройка над языком C, которая позволяет использовать такие концепции, как в Smalltalk, то есть именно классы и класс объекта и сообщения. и посылка сообщений. Так, ну теперь далее это про языки, а теперь мы поговорим про то, что же можно выделить в объекте, какие свойства. Каждый объект является автономным, вот, он имеет свое состояние и свое поведение. Состояние – это набор внутренних свойств и параметров, которые могут изменяться в процессе жизни объекта. Каждый объект взаимодействует с другими объектами. Он может посылать им сообщения, также он может реагировать на сообщения. Множество возможных сообщений, на которые реагирует объект, называется протоколом или интерфейсом объекта. Взаимодействие одного объекта с другим происходит только по его протоколу или через его интерфейс. Вот, поэтому объекты там можно представить в виде такой клетки. Теперь мы поговорим про объект и его особенности. Ну, каждый объект является автономной сущностью, он имеет свое состояние и свое поведение. Состояние – это набор тех внутренних свойств и параметров, которые могут изменяться в процессе жизни объекта. То есть состояние – это некая память, можно сказать, объектов. Вот. А если говорить про языки программирования, то состояние хранится в переменных объекта, в переменных экземпляров объектов. И каждый объект взаимодействует с другими объектами посредством посылки сообщений. И он может реагировать на сообщения. Но если говорить про языки программирования, то про конкретные, то посылка сообщений – это, конечно же, когда мы у какого-то объекта пытаемся вызвать метод. То есть у нас есть какая-то переменная, и мы хотим вызвать переменные типа объекта определенного, и мы хотим вызвать определенный метод, то мы на самом деле вызываем не метод сначала, а мы посылаем сообщение, то есть мы пишем какое-то название метода, вот, или какое-то название, да, действительно, мы пишем название метода, но на самом деле в зависимости от того, какой у нас объект, какая у нас реализация объекта используется, у нас может вызываться не какой-то определенный метод какого-то объекта, а, например, метод подкласса. Вот, поэтому мы на самом деле не знаем, какой код будет вызываться при вызове определенного, при посылке определенного сообщения. Вот, в этом-то и состоит сущность посылки сообщения. То есть, когда мы посылаем сообщение объекту, мы не знаем, вызовется ли. То есть, если, например, у нас есть, например, определенная иерархия, в которой методы переопределяются, то как раз используется полиморфизм. И мы посылаем, например, сообщение, оно может отработаться как в каком-то родительском объекте, так если в подклассе переопределен метод, то он может вызваться именно метод подкласса. Вот то, какой код вызовется, это и называется именно методом. То есть для каждого объекта мы не знаем, какой метод отработает, мы посылаем сообщение, а какой метод уже вызовется, это уже зависит от реализации объекта. Ну, также еще выделяют зачастую на объектах, выделяют интерфейс или протокол объекта. Это как раз тот список доступных извне для других объектов сообщений, которые ему можно послать. Вот, таким образом объект имеет внешний интерфейс и внутреннее состояние. Вот. Что такое поведение объекта? Ну, поведение объекта – это то, как он реагирует на посылку ему сообщений. То есть мы посылаем сообщение какому-то объекту, какой-то переменной. То есть какому-то объекту, который у нас имеется как переменная в коде. Мы делаем вызов сообщения, посылку сообщения, и то, какой у нас метод отработает, вот это и будет поведением этого объекта. То есть мы можем не знать, какое у него поведение. То есть реализация объекта может быть скрыта от вызывающего объекта. Вот. Теперь про классы объектов. Ну, в большинстве систем и в Java, и в Ruby, и в Smalltalk, да, и в Objective-C используются классы. Классы предназначены для выделения набора объектов с одинаковыми свойствами и с одинаковыми характеристиками, с одинаковым поведением. Вот, такая группа объектов с одинаковым поведением как раз называется классом или типом. И классы также предназначены еще для описания общих характеристик или свойств объектов в языках программирования. То есть мы не говорим, что в системе существует такой-то объект и такой-то объект, а мы уже говорим, что в системе существовать могут объекты разных классов, и в системе существуют объекты таких-то классов и таких-то классов, таких-то типов и таких-то типов. Но для выделения конкретного объекта используется понятие экземпляр. Экземпляр класса – это объект, как раз имеющий определенные для него значения характеристик состояния, то есть свойства и ведущие себя, как все объекты данного класса. Вот, таким образом, все объекты данного класса отличаются друг от друга только состоянием. Вот, то есть, если у нас есть два класса типа, там, например, человек, то у человека может быть внутреннее состояние, свойство, имя. Вот, и два разных человека – это будут объекты одного и того же класса, но различающиеся именно внутренним состоянием. Вот, а именно именем, допустим. Вот. Ну, для того, чтобы глубже понимать тему, можно еще сказать, что частью внутреннего состояния объекта могут быть другие объекты. То есть это так называемое агрегирование, допустим. Вот. Также нужно представлять себе, что для чего создаются объекты. Для того, чтобы объект был автономной структурой. И каждый автономный объект, он выполняет какую-то свое предназначение. И если мы создаем какую-то программную систему, то мы говорим, что определенный объект, точнее, объект определенного класса, будут выполнять определенную ответственность в нашем приложении. И причем принято зачастую выделять именно одну какую-то ответственность, которую объект будет делать хорошо. То есть, например, там считать, например, вычислять, делать какое-то вычисление особенно. Вот. И больше ничем он другим не будет заниматься. Ни сохранением объекта в базу, ни отображением графического интерфейса. Этим будут заниматься другие классы объектов. Итак, обычно при создании какой-то программной системы хорошим тоном является создание такого набора объектов, чтобы каждый объект выполнял какую-то свою определенную ответственность. Вот. Также объект может знать о других объектах для посылки сообщений, которые ему нужны в процессе его вычислений. И когда мы посылаем сообщение объекта, объект, он на него реагирует и выполняет внутри себя свои какие-то действия. С точки зрения Java, для нас посылка сообщения означает, что у объекта есть какой-то метод, который может ответить на... Ну, то есть, что будет являться сообщением для объекта в Java? Это когда мы пишем object.sayHello, допустим, метод sayHello. Мы пытаемся вызвать его. И сообщением будет sayHello. Методом будет тот код, который отрабатывает по вызову данного метода, метода с данным названием. И вы тут понимаете, что sayHello – это сообщение, а метод – именно тот код, который будет выполняться. Вот. Ну, что будет свойствами объекта? Ну, свойствами будут переменные какие-то экземпляры объекта будут, то есть те свойства, которые мы определяем обычно вверху класса в Java. И мы можем инициализировать объект, передать ему какие-то начальные значения, вот, например, привязать к нему какие-то объекты, с которыми он будет взаимодействовать в нужное время. И далее, когда нам нужно, например, что-то вычислить будет, мы посылаем объекту сообщение, допустим, вычислить, и он уже знает о других объектах, которые ему нужны для вычислений, осуществляет ход своих вычислений путем всех доступных ему в его области действия объектов и возвращает нужный результат. Вот таким образом будут работать наши объекты. Теперь поговорим немножко подробнее, как концепция объектов и сообщений реализуется в Java и про синтаксис Java. Но так как это аудиоподкаст, то видео ряда не будет, соответственно, нужно будет посмотреть дополнительную информацию в каких-то книгах и в интернете. Вот. А так, для поверхностного восприятия мы будем ориентироваться пока на слух. И, соответственно, эта информация может быть потом получена в подкасте, углублена чтением каких-то книг. Значит, когда мы создаем, чтобы нам создать объект в Java, мы не создаем объект, мы сначала определяем классы объектов. То есть мы создаем сначала какой-то класс, например, класс какого-то человека, например, класс Person. Тогда мы создаем класс Person в среде, и у нас появляется файл, в котором там написано public class Person, и определяем свойства, например, нашего класса Person. То есть какие у нас будут свойства у данного типа объектов, у объектов типа человек. И мы пишем свойства, например, private, пробел string, пробел name. Значит, у нас будет свойство name типа строки. То есть строковая переменная будет у нас name для всех объектов класса человек. Вот. Далее у нас может быть конструктор. Конструктор – это специальный метод, который инициализирует начальные свойства объекта. В него могут передаваться переменные. И у нас будет конструктор с одной переменной name, в которой мы будем инициализировать, собственно, сам внутренний параметр name. Ну, это понятно, все должно быть. Вот. И также у нас обычно в Java принято создавать методы getSet, то есть методы установки и получения значений внутренних переменных. То есть у нас будет метод setName и метод getName. В методе setName у нас передается переменная name, опять же, которая внутреннюю переменную устанавливает в новое значение. И для получения значения name, имени человека, у нас будет метод getName, который будет возвращать строку и будет возвращать как раз внутреннее значение переменной класса. Вот таким образом мы получаем такой класс, в котором у нас есть пока одно свойство простейшее, и мы не создаем объект, мы определяем класс, его свойства и его методы. Вот, далее мы... Как теперь создать объект в Java? Для того, чтобы создать объект, мы, например, можем вернуться к подкасту про класс Application, где мы хотели использовать класс Application в качестве основного класса приложения. Вот как раз там в методе init или в методе run можно как раз создать объект класса Person. Вот. Для того, чтобы его создать, мы пишем как раз в методе, допустим, run, допустим, хотим мы создать временный объект класса person, и мы пишем new person, и в скобках передаем имя, название человека, например, там Джон Кеннеди, или Джон До, или Иван Иванов. И таким образом мы получили новый объект. И созданный объект мы можем присвоить переменные. Допустим, мы создаем временную переменную person, типа person, person пробел person. Сначала идет person с большой буквы, потом с маленькой. Вот, и все, мы создали этот объект. И далее можем, например, на консоль вывести то, что этот объект возвращает по методу getName, по свойству name, и мы пишем systemout.println и пишем person.getName. И на консоль выводится имя, которое мы создали. Все хорошо. То есть созданием объектов более-менее в Java понятно. На этом примере теперь немножко разберемся на состояние, про состояние объекта и про сообщение. В данном случае состоянием является внутреннее свойство name, и объект реагирует у нас на два сообщения. То есть ему можно послать два сообщения, setName и getName. Ну, рассмотрим сообщение getName. Сообщение у нас будет называться getName, а метод, который вызывается при посылке этого сообщения, это тот код, который возвращает нам внутреннюю переменную name класса. То есть в данном случае мы имеем очень простой метод и сообщение getName. Для полей, классов и переменных экземпляров объектов имеется в Java три модификатора доступа, которые вы уже заметили и слышали. Private и Public. Еще есть Protected. Значит, Private — это значит поле скрыто для доступа к объекту извне, из других классов. Public — это значит оно открыто. Но для внутренних полей класса, для внутренних переменных, принято их инкапсулировать, то есть напрямую поля скрывать. И получать доступ к этим полям можно только через внешний, через посылку сообщений, через методы. Как раз через методы set и get. Ну, это общая такая практика. И называется это инкапсуляция. Все это называется инкапсуляция. То есть, когда мы предоставляем внешний интерфейс для изменения или обновления свойства, но не даем возможности напрямую обратиться к объекту, к внутреннему свойству. Поэтому все модификации, все переменные объекта должны идти с модификатором private. Вот, если вы не знаете, с каким модификатором создать, то создавайте сначала private, свойств внутреннего объекта класса, и делайте два метода для установки и получения значений. Методы классов в Java также могут иметь модификаторы private и public. Public — это методы, которые должны быть доступны для других объектов, для того, чтобы можно было послать сообщение с названиями данных методов объекту. Private методы используются для того, чтобы сгруппировать какие-то куски кода, обработки в отдельные такие наборы методов, в отдельные наборы функций или процедур. И private методы используются, например, из какого-то определенного public метода, чтобы часть выполнения выделить именно в отдельный метод, а не писать все в одном большом public методе. Вот. То есть private — это какие-то вспомогательные методы внутренние, доступные объекту, но недоступные извне. Итак, сегодня мы немножко разобрались с объектно-ориентированным подходом, узнали, что же такое объект и сообщение, и узнали, что первичной концепцией объектного подхода является именно объекты и посылка им сообщения и взаимодействие между собой. Остальные же вещи объектно-ориентированные, такие как полиморфизм, инкапсуляция и наследование, это всего лишь некие технические средства достижения работы, определенной работы объектов. Вот, поэтому на этом все. Вы поняли, что главное — это объект, его состояние и поведение, и главное — это взаимодействие объектов между собой.